Коротенькая толстая косичка неудобно утыкается сзади в шею, но поправить невозможно, потому что в одной руке теплый котелок с супом, а другой я держусь за чугунные стойки перил. Туфли на пуговицах немного скользят по стертым ступеням, и потому я иду младенческими приставными шагами с большой опаской. Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждет меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота ее немного портится. Я вздыхаю и продолжаю спуск. Внизу под лестницей в каморе живет пара нищих, костлявый носатый Иван Семенович и маленькая старушка по прозвищу Беретка. Я их боюсь и брезгую, но мама, как мне кажется, об этом знать не должна. Под лестницей нет электричества, иногда у них горит керосиновая лампа, иногда совсем темно. Обыкновенный Иван Семенович лежит на какой-то лежанке, покрытой тряпьем, а Беретка в вытертом бархатном пальто и серо-зеленой вязаной беретке сидит у него в ногах. Я стучу. Никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа выдает мне беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается, она лысая. Вернее, не совсем лысая. И лицо, и голова ее покрыты одинаковыми редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками. Она жалко улыбается и суетливо натягивает на лысую голову берет. «Ой, детка, это ты, а я ей не слышу!» Я отдаю ей котелок. Из кармана фартука вынимаю два куска хлеба и говорю почему-то «спасибо». Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похожее на «мыло, мыло». Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет. Беретка кричит ему: «Иван Семенович, вам покушать прислали! Вставайте!» Пахнет у них ужасно. С облегчением бегу я вверх по лестнице. Мама стоит на свету в дверном проеме и улыбается мне. Она в белом фартуке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает. Кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы веселые черные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками. Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вел меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано «Ха-ха-ха». Он раздраженно дернул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают еще цифру 30. Вечером того же дня, уже лежа в постели, я слышала, как мама говорит отцу: «Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали». «Город к празднику почистили», — объяснил ей отец. Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане. Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом еще один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два — к нам, три — к Цветковым, восемь — Кошкиным. «Вероятно, это общий», — пробормотала мама. Коленями она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. Две мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала. Она спрыгнула со стула и, все еще неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать. Огромная темная женщина стояла в дверном проеме. На ней был длинный военный плащ до полу. Ярко белел пробор на круглой толстой голове.